Добрый вечер, друзья. Наша программа посвящена вдове Джона Леннона Йоко Оно. Но для начала хочу вам рассказать, что тут у нас на днях произошло. Недавно в Лондоне гостил режиссер Московского театра на Таганке Юрий Петрович Любимов, который приезжал по приглашению поставить в одном из лондонских театров «Преступление и наказание» Достоевского. Британские газеты называли Любимова одним из лучших театральных режиссеров мира, и приезд его – значительное культурное событие. Естественно, многие газеты захотели взять у него интервью, но такое интервью дано было только газете «Таймс». В беседе с корреспондентом Любимов объяснил свою режиссерскую задумку, рассказал о работе с английскими актерами, а когда разговор перетянулся на его московский театр, не удержался и высказал наболевшее о том, как 20 лет подряд ему приходится сражаться с чиновниками от искусства, людьми подчас невежественными, но данной им властью, распоряжающимися судьбами отечественного театра. Рассказал он и о том, что 3 последние его постановки в театре так и не прошли худсовет, и на сцену выпущены не были. Интервью это было опубликовано в воскресенье, а через 3 дня на премьере спектакля к Любимову подошел невысокий лысоватый мужчина из советского посольства и предложил ему пройти на балкон, поговорить. Любимов, сославшись на простуду, такое предложение отклонил. Тогда человек из посольства, невзирая на публику, пришедшую на премьеру «Преступление и наказание», сказал Любимову со значением: «Ну что ж, Юрий Петрович, преступление налицо, а наказание...» И, приблизившись, добавил: «Мы вас все равно найдем». Любимов не испугался и попросил сопровождавших его переводчиц перевести слова советского дипломата окружающим. После такой встречи Любимов попросил у английского правительства продлить ему визу на месяц, чтобы отдохнуть и поразмыслить. Сейчас он уехал в Италию ставить Тристана и Изольду. Однако заявил, что политического убежища просить не собирается. Многие газеты, правда, сообщили, что английское правительство на всякий случай предложило ему защиту, понимая, что человек из посольства на ветер не бросает. Ну, а что спектакль? Я был на премьере, спектакль превосходный, и билеты, как это бывало и в Москве, распроданы на много недель вперед.
Что-то со памятью моей стало то, что было не со мной.
Начинаем очередной выпуск «Рок-хроники». 12 сентября в 1980 году было начато расследование обстоятельств смерти Элвиса Пресли после того, как в телепередаче ABC был поднят этот вопрос. 12 сентября 1977 года у Пола и Линды Маккартни родился сын Джеймс Льюис. 13 сентября. В 65 году у Ринго Стара и его жены Морин в лондонском госпитале имени королевы Шарлотты родился сын Зак Старки. В этот день, в 69 году, группа The Plastic Ono Band впервые выступила на Торонтском фестивале мира, рок-фестивале, организованном Джоном Ленноном и Йоко Оно. Кроме Леннона и Йоко Оно, в группе играли Эрик Клаптон, Клаус Форман и Алан Уайт. 13 сентября, день рождения в 41 году в графстве Сари в Англии, Дэвида Клейтона Томпсона и одного из основателей группы Blood, Sweat and Tears, «Кровь, пот и слезы». 15 сентября. В этот день, в 1974 году, басист группы Юрая Хип Гарри Тейн во время концерта в американском городе Даллас получил, так сказать, производственную травму. Его сильно ударило током. Концерт он отыграл, но потом обвинил остальных участников группы в бездушном к нему отношении, в недостатке сочувствия, и вскоре из группы ушел. 15 сентября 1980 года Дэвид Боуи впервые выступил на бродвейских подмостках за главной роли в пьесе «Elephant Man» «Человек со слоновой болезнью». 16 сентября, в этот день, в 1977 году, Марк Болан, певец и один из основателей группы «Тираннозаврус Рекс», погиб в автокатастрофе, когда машина, в которую он ехал, врезалась в Барнс-Бридж в Лондоне. 16 сентября 1978 года группа Grateful Dead, благодарные мертвецы, выступила у подножия египетских пирамид и таким образом стала первой западной группой, выступившей в концерте такого рода в Каире. 17 сентября, день рождения в 1947 году в Манчестере, в Англии, Лола Крима, гитариста и певца из группы 10cc. 18 сентября. В этот день, в 1970 году, Джимми Хендрикс на квартире своей подруги Моник Даннеман в Лондоне принял большую дозу снотворного. Во сне его стошнило, и он задохнулся. Эрик Берден из группы Animals, который был в этой же квартире, утверждал впоследствии, что Джимми Хендрикс оставил записку, в которой говорилось, что он кончает жизнь самоубийством, но записку эту так никто никогда и не видел. На этом мы выпуск рок-хроники заканчиваем и переходим к рассказу о Йоко Оно. Киёко, не волнуйся, Киёко, группа Plastic Ono Band, выступление на Торонском фестивале, запись 1972 года. Прежде чем приступить к изложению интервью с Йоко Оно, следует определить резким штрих-пунктиром отпустить её жизненный путь. По окончании школы в Америку изучать философию. В начале 60-х годов в артистических кругах Нью-Йорка Йоко Оно стала известна своими авангардистскими фильмами и хэппенингами. Там же она вышла замуж, у нее родилась дочь Киоко. На одной из ее художественных выставок она познакомилась с Наташей, что Наташа со своей силой. Йоко Оно развелась. 6 марca 1969
года. Néhány perccel azután, hogy három évi
одевались в разные волшебные одежды. Амстердамского отеля «Хилтон» они провели постельную неделю борьбы за место, посылая красные розы всем главам правительства. Йоко Оно выступала с группой Plastic Ono Band, внося звук этой группы в посильную
лепту.
Громкие всхлипывания или выкрики голосом чайки над морем. В 1970 году она публиковала книгу «Эпикран», названную «Грейдом». В 1972 году ее фильмы «Апофеоз» и «Полет», отмеченные на Каннском фестивале как одни из наиболее успешных авангардных фильмов. Записала несколько экспериментальных пластинок с Джоном Ленноном, а также выпустила несколько своих собственных. В 1974 году наступила разрушка, и целый год супруги жили в Одессе. Однако в 1975 году они помирились, и вскоре Йоко родила сына. Мальчик, его зовут Шон, сейчас 8 лет. В 1980 году вышла их совместная пластинка с Джоном Ленноном под названием «Double Fantasy» — «Двойная фантазия». В декабре 80-го года, как известно, после выхода этой пластинки, Джон Леннон погиб от пули маньяка буквально на ступенях собственного дома. Йоко Оно была на 8 лет старше Леннона, сейчас ей 50. Эта худощавая, непритязательная женщина, всегда одета в черные брюки и свитер или кимоно, движения точны, разговаривает тихо, постоянно курит тонкие дамские сигары, гася их после 3-4 затяжек. Пьет только апельсиновый сок, ничего спиртного, ест мало. Живет она по-прежнему в 20-комнатной квартире с окнами на Нью-Йоркский Центральный парк, где Йоко собирался развить земляничную поляну, как вечный памятник Джону Леннону. Он, если вы помните, в свое время написал песню «Земляничная поляна навсегда». Любимая ее комната — белая гостиная, где стоит белый рояль, на котором Джон когда-то написал одну из самых любимых его песен «Imagine» — «Вообрази».
Thank you.
Imagine, Джон Леннон. После смерти мужа Йоко Оно отказалась переезжать в другое место. Здесь, в этом доме, все напоминает ей о Джоне. Вокруг его фотографии, его вещи, книги, инструменты. Йоко Оно часто говорит о своем покойном муже в настоящем времени, как если бы он был живой, как если бы он был здесь. Его спрашивают, почему, она отвечает, глядя в глаза. Потому что он здесь. Всему миру это известно, и он всегда будет здесь. Еще 8 лет назад, после рождения сына, на семейном совете было решено, что ребенком будет заниматься Джон. То ли из-за подсознательных мрачных предчувствий Леннона, то ли от того, что его собственное детство проходило без должного отцовского внимания, и он хотел как бы возместить это сыну. Итак, Джон стал домохозяином. Он возился с ребенком, пек хлеб, кормил младенца, катал его в коляске по центральному парку. Йоко же пришлось заниматься делами. Дел было немало. К тому времени Ленноны были очень состоятельными людьми. Одни авторские отчисления за написанные Джоном песни в размере примерно 4 миллионов долларов ежегодно поступали на банковский счет. За поступлением этих денег со всех концов света, за продажей пластинок Леннона по всему миру надо было следить, связываться, проверять и так далее. Короче, работы столько, что в рабочий день не управишься. Делового опыта у Йоко не было совсем. Она изучала философию, искусство, но не делопроизводство или бухгалтерию. Кроме того, к деньгам она всегда относилась с нескрываемым презрением. Не забывайте, Йоко была авангардисткой, сотрясательницей основ, специалистом по пощечинам общественному вкусу. Ранние свои годы в Нью-Йорке она жила просто, почти бедно, гордясь своим спартанством и служением идее. Задолго до появления феминистского движения Йоко Оно сформулировала его грядущую философию и сама была прообразом той новой раскрепощенной женщины, которая стала идеалом феминисток всех стран. Соединяйтесь. Современные идеологи панк-рока считают, что ранние экспериментальные пластинки Йоко Оно на много лет опередили свое время. Считают, что она стояла у самых истоков эстетики панка. Вот это философское отношение к жизни, эта духовность и яркая индивидуальность привлекли к ней Джона Леннона. Что же касается презрения к деньгам, то оно, видимо, появилось еще в детстве. Семья была зажиточной, и, восставая против системы родительских ценностей, Йоко решила для себя, что жить, думая о золоте, бриллиантах и нарядах, она не будет. Так и продолжалось до 75-го года, то есть до 42-летнего возраста. И вот, после рождения ребенка, на семейном совете было решено, что бизнесменом семьи станет Йоко. Thank you. Goodbye, sadness, прощай, печаль, с пластинки Season of Glass, сезон стекла, запись 81-го года, сделанная через год после смерти Джона Леннона. Нет смысла браться за дело, тем более свое кровное дело, и делать его кое-как. Поэтому, взявшись за управление семейными финансами, Йоко Оно пришлось подойти к своему взаимоотношению с деньгами по-философски. Она решила совершенно справедливо, что с внутренним отрицательным отношением к делу ничего хорошего не получится. Известно ведь, что есть люди, которым деньги так и льнут, а есть люди, которых они не любят. Так вот, для привлечения... Перед ее мысленным взором проходили разнообразные богатства этого мира, бриллианты, шелка, драгоценности, коллекции произведений искусства. И она также мысленно пыталась не только побороть в себе неприязнь ко всему этому, но и взирать на эти вещи с любовью, чего раньше себе никогда не позволяла. Вместо отрицания Йоко вырабатывала у себя восприятие, положительные, так сказать, флюиды. Джон Леннон, человек тонкий, сразу же среагировал, подарил жене бриллиантовое сердечко. Что касается помещений семейных капиталов, то ни раньше, когда Джон был жив, ни теперь, когда Йоко Оно в одиночку управляет всеми делами, никогда не ставилась задача простого помещения денег, скажем, в нефтяные или сталелитейные акции. Джон и Йоко вкладывали в то, что им близко, во что они верили сами. В частности, они купили 4 фермы, 4 сельских хозяйства. Ферма в горах Кэп-Хилл, ферма в Вирджинии, в Вермонте и 1 в штате Нью-Йорк. Общая площадь сельхозугодий около 800 гектаров. На этих фермах разводится породистый скот. В частности, призовая корова гольштейнской породы недавно продалась на сельхозвыставке в Сингапуре за $265 000. На своих фермах супруги решили не использовать ни химических удобрений, ни гербицидов, ни пестицидов, а растить все по-природному, органически, как здесь говорят. После смерти Джона Йоко постепенно купила еще 3 больших квартиры в своем доме, так что ей сейчас принадлежат целиком 2 этажа. На вопрос, зачем ей это, Йоко пожимает плечами. Джон, говорит она, всегда хотел жить в своем доме. Еще при жизни Джона в штате Флорида, в Палм-Бич, за $700 000 по тогдашним ценам было куплено так называемое пляжное поместье, построенное в 1919 году и одно время принадлежавшее семье заносчивых Вандервильдов. В поместье, кроме гостиных и столовых, 7 спален, 5 комнат для прислуги, внешний и внутренний бассейн и 50-метровый сектор собственного пляжа. У причала ошвартована 20-метровая океанская яхта. Семья Леннонов всегда путешествовала на собственном реактивном самолете. Досужие газетчики помещают ее в Соединенных Штатах. Состояние ее сейчас оценивается в $150 миллионов. Но по золотому правилу механики, когда выигрывая в силе, неизбежно проигрываешь в расстоянии и наоборот, есть у всего хорошего и оборотная сторона. Слава и богатство делают человека заметным и уязвимым. Достаточно вспомнить лишь о смерти самого Джона Леннона. Например, на прогулку по Центральному парку Йоко Оно не выходит без телохранителя, а маленький Шон отправляется на машине в школу в сопровождении сильного дяди, который на протяжении всего учебного дня стоит за дверями его класса.
Beautiful, beautiful, beautiful.
beautiful voice for Silky Double Fantasy, John Lennon. Йоко Оно бережно хранит все ленноновские архивы, однако не собирается хранить их вечно. Многое, что осталось от Джона, говорит она, его записки, его коллажи, его рисунки, должны экспонироваться на выставках и быть включенным в книги. «Я серьезно думаю, — говорит Йоко Оно, — о создании в одном из музеев специального отдела, куда я могла бы все это передать. Личные вещи Джона должны принадлежать людям. Я должна это сделать, — говорит она, — я должна быть Йоко Оно». Смерть Леннона прервала их совместную работу над альбомом под названием «Milk and Honey» — «Молоко и мед», который должен был последовать за пластинкой «Double Fantasy» — «Двойная фантазия». Йоко Оно продолжает работу над этим альбомом в нью-йоркской студии. Ей приходится вместе с техниками и звукорежиссерами прослушивать записи Джона, слышать его голос. Процесс этот мучительный, но иначе нельзя. Йоко понимает, что Джон Леннон принадлежит всему человечеству. Он был и умер выдающимся человеком, и она, как наследник Леннона на земле, должна быть достойной его памяти. So this is Christmas.